Вы слушаете «Свободу в 9». Микрофон в студии «Радио Свобода» Виктор Нехизин. Сегодня в программе: дождутся ли пензенские сектанты конца света? Кто будет руководить Калининградом? Что такое платежные карточки для школьников? Этим и другим вопросам посвящены репортажи корреспондентов «Радио Свобода» в сегодняшней программе «Свобода в 9». Также в ближайшем часе обзор российской прессы, новости науки, спорта и афиши главных культурных событий грядущего дня в Москве. В среду Пензенский городской суд принял решение выдворить на родину белорусских сектантов, сторонников веры самопровозглашенного мессии Петра Кузнецова. Они ожидали конца света в молельном доме Кузнецова в селе Никольское Бековского района. Официальным основанием для решения стало отсутствие регистрации у граждан Белоруссии. Тем временем еще три десятка верующих, ожидающих апокалипсиса, продолжают укрываться в землянке недалеко от молельного дома. Из Пензы сообщает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Котова.
Решением Пензенского областного суда в Белоруссию высланы 6 женщин, приехавших из бывшей союзной республики в село Погановка Бековского района, чтобы присоединиться к 29 добровольным затворникам-сектантам, засевшим в подземелье в ожидании скорого конца света. Как сообщили региональные средства массовой информации, все расходы, связанные с выдворением женщин на родину, взяла на себя Белоруссия. Отмечается, что случившимся весьма недоволен известный вдохновитель сектантов Петр Кузнецов, проходящий в данное время лечение в Пензенской психиатрической больнице. Областные власти и Пензенская епархия не оставляют надежды уговорить сектантов выйти из подземелья. Однако попытки повлиять на людей пока безрезультатны. Последним, кто пытался помочь в решении столь непростого дела, был один из первых российских миллионеров Герман Стерлигов. Он уговаривал добровольных затворников переехать в его вотчину, где никто не помешает им жить и трудиться, но его призывы остались пока неуслышанными. Тем временем в Пензе периодически появляются листовки с изображением креста и призывом покаяться в грехах перед близким концом света. Для «Радио Свобода» Наталья Котова, Пензенская область.
Подробнее о сектантах, которым теперь предложено дождаться конца света в Беларуси, расскажет корреспондент «Радио Свобода» в Минске Игорь Корней.
Из Пензенской области вернулись 35-летняя Ольга Денисович, а также 40-летняя Валентина Понедельник и трое ее детей – 15, 12 и 3 лет. Среди возвратившихся – сожитель Понедельник, который приехал уговорить подругу вернуться домой. До Минска компанию сопровождал депутат Палаты представителей Белоруссии Николай Дубовик.
Уже находится в Брестской области, вот с села Никольского до Минска. Мы на газели приехали до Орши, с Орши поездом. Я до Минска, они поехали к себе.
По словам депутата, высланные попросту не успели приехать с Никольское к тому моменту, когда в конце октября 30 приверженцев пророка Петра Кузнецова замуровали себя в пещерах, спасаясь от апокалипсиса. Среди них 10 белорусов, двое малолетние дети. Опоздавшие представители Белоруссии забаррикадировались в молельном доме Кузнецова, собираясь дождаться конца света на поверхности. В 200 метрах от молельного дома находится вход в катакомбы, где прячутся сектанты. У жительницы Брестской области Галины Вобищевич под землей дочь, зять и две внучки, одной из которых нет и полутора лет. Недавно Галина Ивановна ездила в Никольское, откуда пыталась забрать хотя бы внучек. Однако нанятая Кузнецовым охрана не подпустила женщину к родственникам. Мол, всю ответственность за детей несут родители.
12 метров глубины вон сидят. Катакомбы еще, как Пугачев ховался, как его хотели убить. И чуфяки туда возили. Там у них 500 килограмм меда. Закатывали все лето. Часть они с собой взяли, а часть оставили в этой хате.
Депутат Николай Дубовик считает, что спрятавшиеся под землей люди зомбированы своим духовным лидером, который сейчас находится в психиатрической клинике. Несколько лет кряду выпускник Брестского инженерно-строительного института Петр Кузнецов свободно путешествовал на собственной машине по городам и весям Белоруссии, собирая в свою веру ожидающих конца света. В этом году милиция выдворила агитатора с Брестской области, однако к тому времени слово проповедника уже сделало свое дело. По словам представителя аппарата уполномоченного по делам религии и национальности Белоруссии Александра Калинова, достаточно сложно предъявить претензии людям, которые добровольно приняли учение лжемессии. Однако самого пророка наказать, по его мнению, стоит.
Но мы же не можем человека преследовать за его религиозных убеждений. Это его конституционное право. Но если он создает подобную угрозу, я думаю, что надо и привлечь. В России найдут, что нарушает права граждан. Пусть привлекают виновника к ответственности. Проблема, в первую очередь, которая касается личных убеждений человека, человека, когда они приедут обратно, конечно, надо священнику поработать с ними. В общем-то, их убеждения религиозные не соответствуют официальной позиции церкви. В том-то беда, что они увлеклись вот этим уже пророком. От церковной неграмотности человека, в первую очередь.
С вернувшимися из добровольного плена уже начали работать психологи. Остальные белорусы, успевшие замуроваться в землянке, продолжают ждать конца света, который, по мнению Кузнецова, наступит в мае 2008 года. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Вы слушаете «Свободу в 9». В минувшее воскресенье в Калининграде одновременно с выборами в Госдуму состоялись и выборы главы города. Интересно это событие тем, что это были первые выборы с тех пор, как в Калининграде решили разделить две должности. Мэра города, он будет назначаться, и главы города, он по-прежнему будет избираться. Ну и сама по себе предвыборная борьба тоже прошла не без весьма любопытных поворотов. О результатах голосования рассказывает Наталья Андреева.
Выборы главы Калининграда у нас прошли достаточно спокойно, наряду с выборами в Государственную Думу. При этом победитель определился сразу в первом туре. Так, главой Калининграда стал председатель окружного совета депутатов Александр Ярошук. Он известен многим как крупный бизнесмен и хозяин бау-центра в Калининграде. Вот теперь этот состоятельный и вполне успешный глава будет рулить Калининградом в ближайшие годы. Отмечу, фактически для самого Ярошука-то мало что изменилось, потому что, согласно новому уставу города, главой Калининграда будет являться председатель окружного совета депутатов, кем сейчас, собственно, и работает сам Александр Ярошук. Но вот мэра, сити-менеджера, теперь будут у нас нанимать, назначать, и он будет работать по контракту пару лет. А ранее функции главы и мэра в Калининграде были совмещены. Сейчас же глава города Александр Ярошук будет отвечать за представительные органы власти, ну а мэра, вот кто им станет, пока еще не ясно, за хозяйственную часть. Изначально городской избирком зарегистрировал на пост главы Калининграда 7 кандидатов, и многие тогда говорили о том, что выборы пройдут, скорее всего, в 2 тура, так как конкуренцию Александру Ярошуку вполне мог составить уже бывший депутат Государственной Думы Владимир Никитин. Однако незадолго до выборов еще один из кандидатов на пост главы, депутат окружного совета Сергей Карпушенко, подал иск в суд о признании незаконной регистрации Владимира Никитина. Суд Центрального района Калининграда этот иск удовлетворил, а после чего областной суд оставил это решение в силе. Таким образом, с выборов был снят достаточно серьезный соперник Ярошука Владимир Никитин. А отмечу, что после этого небольшой, но шанс все-таки оставался у депутата совета, бывшего председателя городского совета Калининграда, Евгения Гана. И вот тот самый опять Карпушенко, опять он здесь мелькает, пытался подать аналогичный иск в суд и на него, но почему-то вот передумал в самый последний момент. Ган в выборах участие все-таки принял, но он набрал совсем не то количество голосов, которое многие от него ожидали. В итоге у Александра Ярошука у нас 52%, он с большим отрывом лидирует, у Евгения Гана 16,5%. Предприниматель-ресторатор, известный Виталий Лопатов, вот на этих выборах набрал 11,5%. Коммунист Игорь Ревин почти 10%, а еще два кандидата не перешагнули даже и 4% отметку. Кстати, отмечу, инаугурация нового главы Калининграда Александра Ярошука должна состояться у нас уже завтра. А вот прежний начальник города Юрий Савенко, который, кстати, пользовался у нас большим уважением, его очень многие калининградцы любили, любят до сих пор, вот он уже со следующей недели обещает начать свою работу уже в Государственной Думе.
Из Калининграда передавала корреспондент Радио Свобода Наталья Андреева. Вы слушаете программу «Свобода в 9». В Москве сейчас 9 часов 15 минут. У микрофона Виктор Нехезин. Напомню заголовки главных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В селе Старый Черек Кабардино-Балкарии убит капитан милиции. В Следственном комитете при прокуратуре России считают незаконным закрытие уголовного дела против Сергея Старчука. В американском городе Омаха, штат Небраска, в торговом центре убиты 9 человек. Через 15 минут слушайте краткую сводку новостей на волнах Радио Свобода. Напоминаю нашим слушателям, что в 2 часа дня по московскому времени в эфире Радио Свобода программа «Европейский час поверх барьеров» проведет ее Иван Толстой. Вот некоторые темы выпуска. Международный фестиваль документального кино в Амстердаме. Вспоминая Лину Вентуру, десятилетие со смерти, история Тойфельсберга, запретные горки в Западном Берлине и эпоха Вальдштейна, репортаж с Пражской выставки. Это будет «Европейский час поверх барьеров» в 2 часа дня по московскому времени. Ну а мы продолжаем программу «Свобода в 9». На очереди обзор центральной российской прессы. Рядом со мной в студии «Радио Свобода» моя коллега Валерия Шабаева. Лера, доброе утро.
Доброе утро, Виктор.
Как-то мы вот в программе до сих пор еще практически никак не упомянули прошедшие выборы в Государственную Думу и вообще всю эту большущую выборную тематику. Давайте, наверное, с нее все-таки начнем тогда обзор прессы.
Да, тем более основания для этого имеются. Публикации великое множество на эту тему. В частности, несколько изданий сегодня пишут о скандале, который разгорается или уже разгорелся между Россией и Соединенными Штатами Америки. Речь идет о поздравлении или не поздравлении, озабоченности или неозабоченности, которую Джордж Буш выразил по поводу состоявшихся выборов в телефонном разговоре с Владимиром Путиным. Пишут, в частности, вот сегодня об этом газета «Коммерсант» и «Независимая газета». Ну, тут мне придется обратиться к изданию и по возможности точно цитировать, потому что необходима именно точность формулировок.
Слушаем.
Так вот, пресс-секретарь президента России Алексей Громов опроверг слова президента Буша о том, что в телефонном разговоре с Владимиром Путиным во вторник тот выразил озабоченность в связи с парламентскими выборами в России. Тема выборов в Госдуму в ходе разговоров двух президентов затрагивалась. Поднял ее, по словам Алексея Громова, не Джордж Буш, а Владимир Путин. Президент России подверг критике некоторые действия и заявления Госдепартамента США в связи с парламентскими выборами в России. Конец цитаты. На это Джордж Буш, по версии пресс-службы Кремля, заметил, что американское внешнеполитическое ведомство поступает таким образом, чтобы искренне довести до россиян его настроение. Господин Громов рассказал, что на самом деле в ходе телефонной беседы президенты обсуждали другие серьезные вопросы, которые пока Кремль не комментирует. Ну и, как отметил господин Громов, насколько мы знаем, и Белый дом не комментирует. Между тем, по словам помощника президента России Сергея Приходько, разговор, который состоялся по инициативе американского президента, длился 40 минут. Так вот, этот разговор касался вопросов, связанных с иранской ядерной программой, ситуацией на Среднем Ближнем Востоке, итогами состоявшейся в Анаполисе встречи и некоторых вопросов двусторонних отношений. Джордж Буш свою версию разговора с Владимиром Путиным изложил во вторник на пресс-конференции. Сказал он, что подробно обсудил иранскую тему, затем президента спросили, не обсуждалось ли в ходе разговоров тема выборов. Цитирую, обсуждалось, и я сказал, что мы были искренне, выражая нашу озабоченность по поводу этих выборов. Конец цитаты. Так вот, получается, что Джордж Буш говорил не о личной своей озабоченности выборами, а о озабоченности, которую накануне выразил Государственный департамент. Так что, как пишет «Коммерсант», с этой точки зрения пресс-служба Кремля имела все основания утверждать, что президент не выражал, президент США, я имею в виду, не выражал своей озабоченности российским голосованием. То есть, в общем, крайне запутанная тема вот такая. Но, с другой стороны, Джордж Буш в разговоре с Владимиром Путиным не дезавуировал заявление Госдепа, а наоборот подчеркнул его искренность. Так вот, значит, в этой связи, наверное, есть смысл напомнить заявление Госдепа. Он выразил, цитата, «обеспокоенность использованием административного ресурса в пользу Единой России, пристрастностью государственных СМИ, запугиванием оппозиции, неравными возможностями, предоставленными оппозиции и партии власти».
Спасибо большое, Лера. Вот такая забавная тема неожиданно открылась после выборов. С публикациями в «Коммерсанте» и «Независимой газете» вас познакомила Валерия Шабаева. Вы слушаете «Свободу в 9». На очереди у нас, как всегда, спорт. Рядом со мной в студии «Радио Свобода» мой коллега Олег Винокуров. Олег, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Начнем с новостей.
Ну да, выделим главные события. В основном они касаются Еврокубков. «Зенит» и «Локомотив» потерпели поражение в своих заключительных матчах в Кубке УЕФА. «Зенит» в Англии от «Эвертона» 0-1. «Локомотив» в Греции от «Панатинаикоса» 0-2. В других видах спорта успешные российские команды выступают в этих турнирах. Так, баскетболисты ЦСКА обыграли соперников из «Виртуса» «Фортеци». Это Италия 79-53 в Евролиге УЛЕП. А волейболистки московского «Динамо» в трех партиях взяли верх над соперницами из австрийской команды «Пост» в женской лиге чемпионов. Ну и третье сообщение из области кёрлинга. На чемпионате Европы в Германии определилась четверка соискателей наград. Это сборные Швеции, Дании, Швейцарии и Шотландии.
Россия не вошла, правильно я понимаю?
Да, россиянки оказались пятыми, действующие чемпионки Европы. Вот как раз в заключении заключительном матче они играли с итальянками, это стало как бы повторением финала прошлогоднего, выиграла сборная России 7-5, но действительно оказалась за пределами вот этой четверки.
Олег, ну, наверное, все-таки вернемся немножко к футболу. Давайте. Я думаю, что, несмотря на то, что «Спартак» пока еще не сыграл свой последний матч, наверное, все-таки можно какие-то итоги начинать уже подводить.
Ну, «Спартак» и предпоследний даже не сыграл,
да,
только
да,
сегодня,
ну,
будет.
Да, таково расписание, да. Как вы можете оценить, ну, понятное дело, что все это для российского футбола весьма невесело, тем не менее.
Ну, и не впервой.
Ну, и не впервой,
да. Так что...
На что стоит обратить внимание? На скорее ожидаемый результат «Локомотива» или почему «Зенит» оказался совсем как бы несостоятельным против, да, казалось бы, в общем, не самого сильного клуба? Не то, что в Европе, а даже и в Шотландии.
Да, в Англии, в смысле, да,
Эвертон, да. Эвертон, да, прошу прощения, в Англии, конечно.
Да, ну, здесь, конечно, можно много говорить еще про то, что так сложилась игра, там действительно было довольно странное решение где-то после получаса игры исландского арбитра, который усмотрел игру Ломбертса рукой,
да,
своей,
и Ломбертс
штрафной,
был,
да,
удален.
И пенальти был назначен, но пенальти ни к чему не привел, поскольку не забили его, не забил его
Эвертон.
Артета, да. А вот еще удаление, оно, конечно, сказалось. Ну, в целом, собственно, а что мы могли ожидать? Российские клубы всегда вот говорят, что в конце наваливается усталость после окончания сезона. Ну, получается, весной еще не готовы, потому что сезон не начался. Осенью уже, значит, устали.
Поздно играть.
Да, когда же, что теперь делать, когда проводить эти Еврокубки несчастные, никто не понимает. Ну, поэтому, в принципе, в целом все закономерно. И оба матча же, главное, проходили совершенно одинаково. Полное преимущество хозяев, которые, естественно, ну и физически, да и вообще по всем, по-моему, аспектам превосходили гостей. Ну, вот что делать, такова планида. «Зенит» еще, кстати, может же выйти.
Все шанс
еще зависит,
остается,
да, от последнего тура. Алкмар дома у Эвертона, Нюрнберг в гостях у Лариса не обязаны же выигрывать. Так что все может произойти еще.
Возможно, да. Ну и будем надеяться на «Спартак», я думаю, конечно. Посмотрим, как он выступит. Спасибо большое, Олег. Продолжим разговор о спортивных темах в программе «Свобода в полдень». Я благодарю Олега Винокурова за представленные новости в нашей программе. Вы слушаете «Свободу в 9». Одновременно, что случается крайне редко, вышли в свет первые 5 томов 100-томного издания «История сталинизма». В него входят труды лучших исследователей разных стран. Проект осуществляется издательством «Российская политическая энциклопедия», Государственным архивом Российской Федерации и фондом Бориса Ельцина. Подробности в материале моей коллеги Лили Пальверевой.
О Сталине и сталинизме написано и сказано так много, что может показаться. Эта тематика исчерпана. Был архипелаг ГУЛАГ, было множество отдельных публикаций, касающихся жертв сталинизма. Так стоило ли сейчас затевать 100-томное издание? Несомненно, считает директор Государственного архива Российской Федерации Сергей Мироненко.
Это история нашей страны в эти 30 почти лет правления Сталина. И белых пятен там достаточно. Это неисчерпаемая материя.
А можете привести какой-нибудь пример неисследованной области?
Ну, я не знаю. Вот про бакинский период жизни Сталина. Был такой проректор Института партийной школы Стригунов, который написал диссертацию «Сталин в Азербайджане». В ней нет ни слова правды. Вот Сталин основал типографию «НИНО». Это была такая большевистская типография. Так вот, Сталин никакой типографии не основывал. Из тюрьмы бакинской не бежал, а выпустили его под залог 25 рублей. Охранял их за 2 рубля городовой. Интересно? Интересно. Важно? Думаю, что да.
Архивные документы неумолимы. Это благодаря им Сергей Мироненко дегероизирует пламенного революционера. Не свирепые жандармы, а сторож за заурядные 2 рубля стоял на посту. Помнится, во времена перестройки на страну обрушился поток таких разоблачений. И вот вопрос генеральному директору издательства «Российская политическая энциклопедия» Андрею Сорокину.
Разве сейчас эта тема, мне кажется, в обществе исчерпанной?
Боюсь, что вы правы, но совершенно в противоположном смысле. В обществе, в котором более 50% населения положительным образом оценивают роль Сталина в истории страны, и количество положительно оценивающих людей постоянно растет с течением течением времени, эта тема является актуальной. То, что делалось в 80-е годы, это была публицистика. То, чем занимаемся мы, это проект, который представляет анализ и интерпретация документов. Это книги, написанные в течение последних 5-7 лет на новых архивных документах. Это монографические исследования.
Член правления фонда Ельцина Рудольф Пихоя подчеркивает.
Сегодня представлен ряд работ, которые могли появиться только в результате очень основательной архивной работы. Они не являются дурной беллетристикой. К сожалению, эпоха дурной беллетристики не прошла. Достаточно заглянуть на полки книжных магазинов, чтобы прочитать о русских ариях, о том, каким образом мы потеряли Древний Рим до того времени, когда его не было. В данном случае это нормальное, высокопрофессиональное исследование.
Как сообщает Андрей Сорокин, в историю сталинизма вошли труды специалистов, профессионально занимающихся именно этим вопросом.
В рамках серии вышли книги, принадлежащие перу как российских, так и зарубежных авторов. Первая книга принадлежит перу профессора университета имени Гумбольдта в Берлине Йорга Боберовскому «Красный террор». Еще одна книга международного, скажем так, коллектива авторов Никита Петров и голландский историк Марк Янсен, сталинский питомец Николай Ежов. Книга, принадлежащая перьям коллектива авторов из Института славяноведения, с которыми мы работаем уже несколько лет, Москва и Восточная Европа, власть и церковь, период общественных трансформаций 40-х-50-х годов. Книга ведущего специалиста Института российской истории Российской академии наук Елены Зубковой «Прибалтика и Кремль». Книга немецкого историка Арна Люстигера «Сталин и евреи». Вот пять книг, которые сегодня открывают эту серию. Инициатива издательства была поддержана фондом первого президента России Бориса Николаевича Ельцина, благодаря участию которого 1000 российских библиотек на бесплатной основе получат эти книги. На прошлой неделе мы получили из типографии первые 5 книг, которые были представлены на ярмарке «Нонфикшн». С начала этой недели, собственно, эти книги начинают свое путешествие к читателю.
Все 100 томов истории сталинизма собираются издать в рекордные сроки в течение 3 лет. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в 9». У микрофона в студии Радио Свобода Виктор Нехезин. Напомню нашим слушателям, что в 11 часов утра, как всегда, в эфире Радио Свобода программа «Час прессы». Сегодня ее ведет Елена Рыковцева. Вот как она формулирует тему. Какие последствия будут иметь откровения Олега Шварцмана, фактически обвинившего кремлевскую власть в рейдерстве? Участвует в программе член правления Российского союза промышленников и предпринимателей Олег Киселев, редактор отдела расследований «Новой газеты» Роман Шлейнов. Это будет в 11 часов утра, программа «Час прессы», ну а мы продолжим через несколько минут.
Радио «Свобода». Новости.
Новый суд над Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым может начаться в феврале, заявили адвокаты бывшего главы ЮКОСа. Как подчеркнули Роберт Амстердам и Юрий Шмидт, по закону новый процесс должен проходить в Москве. В Следственном комитете при прокуратуре России считают незаконным решение закрыть одно из уголовных дел против заместителя министра финансов Сергея Старчака. Решение закрыть дело принял заместитель генпрокурора Виктор Гринь. В селе Старый Черек Кабардино-Балкарии убит капитан милиции. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на правоохранительные органы, в среду вечером неизвестные подъехали к дому милиционера и расстреляли его. Имя погибшего не сообщается, нападавших ищут. В Москве в течение недели были избиты 3 сотрудников BBC. Британская вещательная корпорация выразила беспокойство в связи с нападениями и обратилась к властям с призывом принять меры. Российский военный флот проведет маневры в различных районах мира, заявил министр обороны Анатолий Сердюков. На встрече с президентом Владимиром Путиным он сообщил, что корабли ВМФ России отправились на учения в Средиземное море и Атлантический океан. Сегодня в Тбилиси ожидается решение о снятии ареста с имущества телекомпании «Имеди». Министр обороны США Роберт Гейтс совершил 6-й в этом году визит в Ирак. Он встретился с руководством страны и американским командованием. Глава МАГАТЭ Мохаммед Аль-Барадей заявил, что недавний доклад разведслужб США об иранской ядерной программе открывает возможности для решения имеющихся проблем. Аль-Барадей призвал Тегеран к более тесному сотрудничеству с МАГАТЭ. В американском городе Омаха, штат Небраска, в торговом центре убиты 9 человек. Полиция заявила, что стрелявший вел беспорядочный огонь по людям, после чего застрелился сам. Еще 5 человек получили ранения.
Вы слушаете «Свободу в 9». После прошедших в минувшее воскресенье парламентских выборов в России, многие стали все чаще употреблять словосочетание «национальный лидер». Я напомню, что одним из главных сюжетов выборов было участие в них Владимира Путина, президента России, который стал первым номером «Единой России» партии, которая выиграла затем выборы. Тем не менее, многие политологи отмечают, что для современной политики понятие «национальный лидер» довольно странное и в любом случае редкое. Подробности изучал Олег Кусов.
Владимиру Путину удостоверение национального лидера вручать не будут, но он все равно после марта будущего года останется фактическим лидером государства, убежден президент Фонда эффективной политики Глеб Павловский.
Лидер — это понятие не конституционное, это понятие моральное, политическое, это метафора. Путин является лидером по факту, а не потому, что кто-то ему выдаст корочку, в которой будет написан «национальный лидер номер один».
Национальный лидер – это миф, с помощью которого на короткий период пытаются сплотить нацию. Это мнение политолога Леонида Радзиховского.
Национальный лидер – это понятие, которое никаким образом не определяется выборами. Это не должность, на которую можно назначить. Это ощущение, которое очень редко, по очень большим праздникам, в связи с очень необычными событиями и на довольно краткий период возникает в разных нациях. Например, национальным лидером для немцев был Гитлер в течение долгого времени. До этого Бисмарк. Национальным лидером в Англии был Черчилль. Национальным лидером для французов – Деголь. Для индусов – Ганди. В России национальными лидерами были Ленин, Сталин. Я этим хочу сказать, что национальные лидеры бывают крупнейшими преступниками и серийными убийцами – Гитлер, Сталин. Бывают крупными, действительно, демократическими политическими деятелями, как Черчилль. Национальные лидеры могут завести страну в полное болото и довести ее до катастрофы, национальной катастрофы. Опять же, Гитлер, опять же, Сталин. Могут спасти страну в ходе войны.
Гражданина России Владимира Путина нельзя считать национальным лидером страны, считает Леонид Радзиховский.
Поскольку никаких великих событий он не совершил, и сколько ни старается пропаганда объяснить, что если бы не Путин, то Россия бы распалась. Это такой бред, который даже комментировать невозможно. Это его главное достижение – это, с одной стороны, высокая цена на нефть, а с другой стороны, умелая антизападная и антилиберальная пропаганда, которая хорошо ложится на душу населения. Это правда. Поэтому на короткий период времени можно надуть ему очень большую, очень высокую популярность. Но поскольку никаких реальных дел за этой популярностью не стоит, то вполне очевидно, что через какое-то время она сдуется до реального размера, то есть размера удачливого политика, который пока что не сделал никаких великих глупостей, что, кстати, для лидера России совсем не так мало, не сделать глупостей, но, безусловно, не сделал и никаких великих или невеликих, больших дел и каких-то больших достижений.
Говорил московский политолог Леонид Радзиховский. Олег Кусов, Радио Свобода, Москва.
Тему национального лидера продолжит наш традиционный опрос. Корреспондент Радио Свобода Сергей Хазов задавал вопрос прохожим на улицах Самары. Что такое национальный лидер?
Предприимчивый, деятельный бизнесмен, который много знает, понимает. Хороший управленец. Такие люди только украшают Россию.
Нужно такого политика, который мог противостоять вот этой волне «Единой России» и прочих правительственных, как говорится, партий.
Политике не надо быть лицедеем. Политика – это особое свойство материи.
Я в политике вообще не шарю.
Вот чтобы водить автомобиль, нужно давать на права. А чтобы быть мэром, губернатором, президентом, можно вообще никакого образования не иметь. И если это учение у него есть, почему он не может заниматься политикой?
Политикой может заниматься любой человек, который близок к народу, который это поддерживает принципы общепринятые. Вообще, это сложная штука политика.
Просто очень яркая, крупная личность, и уже этим
вызывает личные мотивы.
Ему все известно, он что-нибудь нетолковое скажет народу.
Это, прежде всего, должна быть опора для нашей страны, которые должны защищать и охранять наши законы, и, в частности, таких граждан, как я, частное лицо. Да, у нас сейчас принимаются законы, те, которые защищают частное лицо, которое будет помогать дальше жить.
Ну, во-первых, он целенаправленный, добился многого в жизни. Я думаю, если бы побольше таких, мы бы потянули по стране.
Да я даже что-то вообще ни одного и не знаю.
Он уважаемый человек. Наверное, порядок надо наводить. Им тоже надо какую-то возможность давать для жизни. Люди все же разные.
Это, во-первых, чувство силы, пусть даже не хорошей силы, но дает такую уверенность. Хоть этим будут сравни крупным державам. Пусть не в экономике, пусть хотя бы с этим.
Да я не знаю, кто за русских, а то житья не дают русским.
Не знаю, физиогностика такая у него. Лицо приятное и вообще... Говорить с толком.
Мне не нравится никто.
Ничего хорошего. Я не интересовалась этим.
Так, чтобы нравиться, это же не вопрос. А кого выберет народ?
Не знаю, мне так вот тяжело сказать.
Ну, во-первых, он молод, чувствует физически здоров, полон энергии. И вперед, пусть дерзает.
Грамотных специалистов нужно, чтобы они работали. Это грамотный человек, который многое сделал. Я думаю, что достаточно ценный у него опыт, им надо просто пользоваться.
Они обладают большим жизненным опытом, опытом работы с людьми. Но я думаю, что они хорошо понимают состояние страны, состояние, в котором страна находится, и разберутся.
Так прохожие на улицах Самары отвечали на вопрос, что такое национальный лидер в вашем понимании. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
В эфире «Свобода в 9». Больше половины вредоносных сайтов расположено в Китае. Количество пользователей браузера Firefox достигло 125 миллионов. Кстати, я один из них. Эстония открыла свое посольство в виртуальном мире Second Life. Это все новости высоких технологий, а о главной теме выпуска расскажет Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Британская компания Ironport опубликовала исследование спама в интернете. Согласно оценке компании, спам составляет 98% всего почтового трафика. Каждый день спамеры рассылают 120 миллиардов писем. Годовой оборот спамерского бизнеса, по данным компании, составляет 200 миллиардов в год. О развитии спамерских рассылок рассказывает Владимир Губайловский.
Структура спама в последние годы значительно изменилась. В спамерских письмах все реже предлагают товары и все чаще рассылают троянские программы. В 2007 году количество спама, содержащего ссылки на вредоносные сайты, выросло в 2.5 раза. Вредоносный код предназначен для расширения сети компьютеров, которые удаленно контролирует злоумышленник. Такие сети используются и для рассылки спама, и для атак на сайты.
Новости коротко. По данным антивирусной компании Sophos, в ноябре Китай оставался наиболее популярным местом для размещения вредоносных сайтов. Это сайты, зайдя на которые, пользователь с высокой вероятностью может заразить свой компьютер вирусом или троянской программой. На долю Китая приходится 55% от общего числа зараженных сайтов. Второе место занимают Соединенные Штаты. Здесь расположено 20% вредоносных сайтов. На третьем месте находится Россия, где размещено 11% вредоносных сайтов. Количество таких сайтов в России за последние 4 месяца удвоилось. Число пользователей браузера Firefox, разработанного фондом Mozilla, достигло 125 миллионов. Доля Firefox в интернете превысила 10%, но большинство пользователей интернета по-прежнему отдают предпочтение браузеру Internet Explorer компании Microsoft. Количество пользователей интернета в мире сегодня составляет около 1 миллиарда 200 миллионов. Эстония открыла свое посольство в виртуальном мире онлайновой игры Second Life. По словам представителей Эстонии, они надеются, что открытие виртуального посольства будет способствовать улучшению дипломатических отношений со многими странами. Эстонское посольство стало вторым дипломатическим представительством в виртуальном мире. Ранее свое посольство в Second Life открыла Швеция. На сегодня в Second Life проживает несколько миллионов аватаров. Валюта этого мира свободно конвертируется в доллары.
Рубрику «Новости высоких технологий» подготовила Ольга Орлова. Вы слушаете «Свободу в 9». Публичные студенческие дебаты на тему «Гендерные проблемы современной России» прошли в Петербурге в рамках проекта «Женская академия будущих лидеров», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Организаторы проекта – посольство Великобритании в Москве и консульство Великобритании в Петербурге. Гендерная толерантность и гендерное равенство, гендерные стереотипы, дискриминация по половому признаку, женщины и политика, права женщин – главные темы дебатов определяли эксперты.
Те гендерные стереотипы и те схемы взаимодействия, которые существуют между мужским и женским, эффективны ли они?
Решить этот вопрос предложила доцент университета имени Герцена, социолог Наталья Непочетая. Другой эксперт, социолог Ирина Юкина, назвала СССР страной победившего феминизма, поскольку на законодательном уровне женщины здесь действительно получили все права.
Во всем мире вторая волна – это 60-е годы 20 века. Вопрос был поставлен по-другому. Не только дать права, но и дать возможность к их реализации. Здесь мы сегодня отстаем, чтобы женщины имели действительно реальное право получать такие же возможности в жизни, как и мужчины.
Стереотип о том, что женщины далеки от политики, тянет общество назад, утверждает глава гильдии гендерной журналистики Надежда Ильинская.
Почему у нас, собственно, не происходят демократические преобразования? Именно женщины являются основными и активными избирательницами, которые никоим образом себя не видят в политике. Именно они выбирают харизматиков, популистов и тем самым создают тромб для того, чтобы демократическое преобразование у нас происходило в стране.
Студенты сами формулировали волнующие их проблемы. Оля предложила тему «Женщина в семье, женщина-мать».
Женщина должна заниматься детьми, себя посвящает домашнему очагу, на культуру, на общество ее уже не остается. Я думаю, что это должен быть выбор каждой женщины. Например, вот закон, который был принят в Швеции. Либо мужчина, либо женщина выбирает, кто пойдет в декретный отпуск. Так же, как в суде, допустим, женщинам именно отдают ребенка и не обращают внимания, что мужчина точно так же любит своих детей.
Женщине не место в политике, такую тему заявил Николай.
Политиков мужчин мы не замечаем, но при этом мы замечаем политиков женщин. Главенство в этой паре слов «женщина-политика» дается первое место слову «женщина». Оно не должно ей отдаваться, потому что политик должен быть все-таки беспристрастным, на мой взгляд, объективным человеком.
Были и другие студенты, поддержавшие Николая, имея в виду, что само педалирование женской темы указывает на дискриминацию. Но даже сам накал страстей на студенческих дебатах указывал на то, насколько эта тема актуальна для современной молодежи. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Свобода в 9». У микрофона в студии Радио Свобода Виктор Нехезин. Сейчас в Москве 9:45. Я напомню заголовки главных новостей этого часа.
Радио Свобода. Новости.
В селе Старый Черек Кабардино-Балкарии убит капитан милиции. В Следственном комитете при прокуратуре России считают незаконным закрытие уголовного дела против Сергея Старчака. В американском городе Омаха, штат Небраска, в торговом центре убиты 9 человек. В Тбилиси сегодня ожидается принятие решения о снятии ареста с имущества телекомпании «Имедиа». В Москве в течение недели были избиты трое сотрудников BBC. Российский военный флот проведет маневры в различных районах мира. Министр обороны США Роберт Гейтс считает возможным установление стабильности и демократии в Ираке. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете программу «Свобода» в 9. Как всегда, последняя четверть часа посвящена у нас событиям в двух городах, Москве и Санкт-Петербурге. Сегодня мы подробнее поговорим о довольно интересной теме, о плане введения так называемых карт школьника, по которым школьники смогут оплачивать свои обеды и многое другое. Однако сначала новости Москвы и Петербурга. С ними у микрофона Вера Володина.
—
Москва. Региональная энергетическая комиссия повысила с нового года тарифы на газ для населения на 22% и на 13,4% на электричество. Петербург. Сегодня на встрече руководства компании «Морской порт» и представителей забастовочного комитета докеров второй стивидорной компании, возможно, назовут сроки и проценты повышения тарифных ставок. А само соглашение может появиться в начале будущего года. Неделю назад этот трудовой коллектив принял решение о выходе из забастовки, а первая и четвертая стивидорные компании все еще находятся в юридическом состоянии забастовки, приостановленной. Требование докеров – увеличение зарплаты на 20-25%. Москва. Цех по производству контрафактных дисков мощностью в 30 тысяч в сутки был ликвидирован сотрудниками ОБЭП в Юго-Восточном округе. Изъято около миллиона CD и DVD-дисков. Против владельцев фирмы возбуждено уголовное дело по статье 146 «Нарушение авторских и смежных прав». Петербург. Из-за бездействия жилищной инспекции по жалобам граждан городская прокуратура проверила работу аварийно-диспетчерских служб. Об итогах проверки рассказала помощник прокурора отдела связи с общественностью Юлия Денисова.
Проверка установлена, что в некоторых аварийно-диспетчерских службах журналы заявок ведутся с нарушениями требований. В них не указывается время поступления и исполнения заявок на выполнение сантехнических работ. Выявлены нарушения требований о незамедлительном направлении заявок по принадлежности в другие организации. Не соблюдаются сроки установления неисправностей. Также были выявлены нарушения правил содержания и ремонта жилых домов и жилых помещений. Всего по итогам проверки деятельности аварийно-диспетчерских служб прокуратуры Санкт-Петербурга внесено 25 представлений, возбуждено 10 дел об административном правонарушении.
Москва. Сегодня на Волгоградском проспекте открывается первая в Москве экспериментальная поликлиника для мусульман с гендерными различиями в обслуживании. Клиенток будут обслуживать женщины-врачи, клиентов – врачи-мужчины. Лекарства в этой поликлинике в соответствии с халяльными принципами не будут содержать спирта. Петербург. Смольнинский районный суд отказал в иске жителям Гражданского проспекта. Истцы полгода вели борьбу против уплотнительной застройки, а суд подтвердил законность строительства 16-этажки между школой и двумя детскими садами. Решение суда с полным обоснованием отказа жителей получат 14 декабря. Москва. Центральный театр Российской армии в новогоднем спектакле для детей представляет Деда Мороза в образе десантника. В спектакле «Новогодний десант Деда Мороза» занято свыше 100 артистов. Помощники и охранники такого Деда Мороза – капитан «Шагом марш» и сержант «Точно в цель». Снегурочка остается гражданским персонажем. Новости Москвы и Петербурга. 6 декабря. Вера Володина.
Депутаты Московской городской думы обсудили программу развития системы питания школьников на ближайшие 2 года. Одно из направлений программы – это введение так называемых карт школьника, которые предполагают безналичную оплату в школьных буфетах, но причем и не только в буфетах. И вновь я передаю слово моей коллеге Вере Володиной.
Эксперимент по использованию платежных пластиковых карт в этом году проводился в нескольких десятках школ из 1500, поэтому на городских улицах у меня встретились только те, кто слышал об эксперименте, но участия пока не принимает.
Слышали, что такое есть, но в нашей школе нету, поэтому удобно это или нет, я никак не могу сказать.
Думаю, что будет удобно.
Не знаю. Мы оплачиваем через банк по платежкам. Нам приносят квитанции по квиточкам.
Относимся мы к этому как бы не очень хорошо. Не знаю, это будет не очень удобно. Удобно, мне кажется. Каждый раз приходится какие-то карточки доставать, еще что-то.
Еще нет. В школе еще нет этого. Плюс там, конечно, есть, что деньги именно на это пойдут. То есть карточки там списываются.
О сути программы «Карта школьника» рассказал пресс-секретарь Департамента образования Москвы Александр Гаврилов.
Во всех округах столицы есть по несколько вот этих экспериментальных школ, которые в рамках программы «Электронная Москва» в настоящее время в экспериментальном режиме проводится работа по внедрению электронной карточки учащегося. Электронная магнитная карта, на которую родители смогут перечислять деньги, ребенок сможет ей расплачиваться в школьном буфете. В чем ее преимущество? Отдавая своему ребенку наличные деньги, родители не могут быть уверены в том, на что он эти деньги потратит. В том числе может потратить на что-то вредное для здоровья, например, на сигареты. Здесь же родители, положив эти деньги на счет этой карты, могут быть уверены, что ей сможет ребенок расплатиться только в школьной столовой. Родители будут иметь возможность получить распечатку, что же ел его ребенок.
Сегодня в ответ на вопрос, что ест ребенок в школе, отвечают так.
Не знаю, в понедельник они отдыхали, в пятницу отдыхали, а вчера не общались на эту тему. Судя по тому, что у меня дома есть плохо, но приходят и говорят, что там было вкусно.
Ну вот, допустим, курица и рис, картошка с котлетами, там еще что-нибудь такое. Вот.
Иногда дают холодное, ну остывшее. Да, особенно каша, которая так переворачивается, тарелку, она не падает.
Да, довольно-таки часто, но бывает и то, что и дают кое-что несъедобное.
Ну, нормально кормят, почему? Не знаю, нормально вроде бы.
Контроль за питанием – только одна из задач программы. Пластиковая карточка будет универсальным документом для московского школьника.
Карта в дальнейшем может быть единым электронным проездным документом для проезда в общественном городском транспорте и одновременно являться неким удостоверением личности школьника. Во многих школах она вот именно реализуется в таком полном объеме. В каких-то школах она используется как именно как электронный документ для проезда в городском транспорте. В нескольких школах, ну, примерно там 20-30 школ Москвы, уже работает эта карта как средство платежа за питание в школьном буфете. Сейчас проходит отработка, поскольку тут важны технологии. Мало сделать саму карту. Важно, чтобы в каждой школе, во-первых, стояло оборудование, которое принимало бы к оплате эту карту, чтобы было удобно родителям и учащимся. Есть же разные варианты исполнения этого оборудования. Отрабатываются программы, наладка этого оборудования. То есть сделать так, чтобы это было максимально удобно и для родителей, и для детей.
Если вернуться к организации школьного питания, то москвичей волнует, насколько этот процесс изменится в будущем по сравнению с действующими сейчас правилами.
Кормят-то не всех. Вот, например, они не питаются. Я готова заплатить за обеды, но... Типа, если же ребенок не... Платить за весь месяц. Но если ребенок в школу не ходил, это уже не возвращают. Я готова, как говорится, отдать деньги, ну... Пусть там каждый день, но это, говорит, надо все заранее. Вот это вот неудобно. Могут они прийти и заплатить за свой обед. Пусть он каждый день бы платил. Ну, ребенок, в общем-то, мой обедает. Ну, иногда, когда кого-то нет, не все.
Те, которые платят, а другие льготные питания.
Либо матери нет, либо отца там, либо какие-то проблемы в семье, тогда ты ходишь на школьное как бы, в питание. А если как бы, ты из нормальной семьи, то прости, для тебя как бы места не найдется. Если только кого-то не будет из тех, кто льготник.
И еще есть такое сомнение.
Если только карточку не украдут у него, блокируются, да, но пока карточку заблокируют, оттуда же можно...
Насколько оперативно можно заблокировать карточку, объясняет Александр Гаврилов.
Также блокируется, как любая сим-карта, по звонку. Более того, сама карточка выдается для детей, для родителей бесплатно первый раз. Но если ребенок потеряет, то сейчас себестоимость этой карты порядка $1.5-2. То есть она восстанавливается... В течение там не очень большого времени и стоит достаточно небольших денег.
Чего не скажешь о самом проекте, поэтому внедряется он постепенно. Еще 132 московских школы присоединяются к программе в этом году. И еще в программе развития школьного питания есть замена устаревшего оборудования 246 пищеблоков на современное и высокопроизводительное. Для Радио Свободы Вера Володина, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в 9» и завершает ее наша постоянная рубрика «Афиша». Мы рассказываем о спектаклях, выставках, концертах и фильмах, которые можно посмотреть сегодня в Москве.
Театры. В рамках Дней Республики Саха в Москве на сцене театра имени Маяковского будет представлен спектакль Якутского академического театра имени Платона Ойунского. Он называется «По велению Чингисхана». Его поставил художественный руководитель театра, режиссер Андрей Борисов. А театр на Таганке приглашает сегодня вечером на спектакль «Квадратные круги» в постановке английского драматурга, поэта и режиссера Тони Харрисона. Главный герой спектакля – австрийский ученый Фриц Хабер. В спектакле заняты Анна Агапова, Всеволод Соболев, Дмитрий Высоцкий и Александра Басова. Концерты. В Рахманиновском зале консерватории сегодня концерт ансамбля ударных инструментов Марка Пекарского. А в культурном центре «Меридиан» – презентация новой программы певицы Ирины Богушевской «Шелк». Выставки. В Центральном доме художников в галерее Вахтанов сегодня открывается новая экспозиция художественных кукол. А в Музее изобразительных искусств имени Пушкина продолжает работать выставка «Перед распутьями земными», предваряющая традиционные декабрьские вечера Святослава Рихтера, рассказывает директор музея Ирина Антонова.
Это как бы третья часть замысла нашего сотрудника Даниловой Ирины Евгеньевны, которая делает тему сначала как вот тема в иконе. Путная икона – это та икона, которую с собой путники брали, когда они куда-то ехали. Потом была выставка, связанная с Вавилонской башней, то есть стремлением человека всегда куда-то ввысь, но, к сожалению, все Вавилонские башни потом обрушивались. И это несколько другое, это больше направлено на человека. То есть это размышление о жизни, о пути. География как пространство, окружающее человека. Все-таки икона – это золотой фон. Если хотите, это и бесконечное пространство, и полное отсутствие, выключение пространства. Вот то, что открывает 17 век, Ренессанс, скажем, итальянский, он открывает человека. А вот здесь само пространство – это и небо, и земля, и перспектива, и даль. Весь этот огромный мир, собственно говоря, и человек в нем уже со своим миром внутри. Как бы два мира – мир внутри человека и вне его.
Кино. В кинотеатре 35 мм сегодня показывают немецкую картину «Ела». Фильм, балансирующий на грани драмы и триллера, снял один из самых успешных выпускников Берлинской школы кино и телевидения Кристиан Петцельд. «Ела» номинировалась в этом году на главную премию Берлинского кинофестиваля.
Это была рубрика «Афиша», редактор рубрики Марк Крутов. На этом я завершаю программу «Свобода в 9». Ее подготовил и провел Виктор Нехезин, продюсер программы Олег Львов. Через несколько минут после выпуска новостей, в 10 часов 7 минут по московскому времени, если быть точным, в эфире «Радио Свобода» программа «Время и мир». Проведет ее Ирина Лагунина, и я расскажу вам вкратце, о чем пойдет речь. Доклад американской разведки о ядерной программе Ирана, итоги выборов на Северном Кавказе, сколько душ стоит за 100% явкой и международная амнистия об отношении западных стран к России. Это все темы аналитического радиожурнала «Время и мир», он через несколько минут. Ну а я с вами прощаюсь до 12 часов по московскому времени, когда в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Свобода в полдень». Итак, всего доброго, оставайтесь на волнах «Радио Свобода». До свидания.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно. It
confirms that we were right. Новые данные подтверждают, что мы были правы.
Там не понимают, что означает Страсбургское решение.
Мы будем тщательно смотреть, проверять данные с тех регионов, где явка
власти
более
не могут, а точнее не хотят найти заказчиков этого политического убийства.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.